ограничимся на этом, потому что мы уже начинаем немножко выбиваться. Так, следующее сообщение. Титов Алексей Сергеевич, представляющий НИИ механики МГУ кластеризации и визуализации экспериментальных данных.
Здесь я расскажу об одном из методов кластеризации и основанном на нем метод визуализации. И чтобы было хоть как-то ближе по теме к аэрокосмическим исследованиям, немного расскажу, как это вообще можно применять на практике, в частности, экспериментальные данные, как с ними можно обрабатывать с помощью кластеризации и визуализации. Ну вот я начну прямо сразу с примеров. Вот как бы есть задачи, которые вот решаются сейчас. Это дистанционно, ну, решается людьми другими, всякими исследователями. Дистанционное зондирование Земли, то есть есть фотографии. Вот самая левая фотография верхняя. И дальше уже как бы происходит поиск каких-то объектов, разметка карт. То есть автоматическое выделение каких-то зон. То есть, например, выделение леса, выделение полей, там, может быть, каких-то прудов и так далее. Чтобы это как бы не приходилось все анализировать людям, то есть большие объемы информации часто используют, ну, какими-то методами, вот, кластеризации. В частности, здесь это алгоритм ISADATA, то есть поиск похожих объектов. То есть они задавали разное число кластеров и получали вот разные результаты, как ну, то есть разные результаты. То есть здесь вот, например, можно видеть, что из-за тени, да, тут у нас какие-то отдельные объекты, то есть красный это каждый, ну, красный это кластер, да, и разные цветотычки тоже разный кластер. То есть видно, что вот такое скопление, как бы вот тут неоднородный этот лес, да, вот здесь гораздо больше похоже, что это вот все однородно, и тут уже тень как-то не влияет. То есть вот такие методы разные используются для именно вот анализа имеющейся информации. Другой пример, так вкратце, это, например, вот анализ данных скорой помощи. То есть есть какая-то, вот, например, организация, есть какая-то информация, то есть, чтобы анализировать, что у нее происходит, можно вот взять и с помощью различных методов анализа, в частности, там, используя кластерный анализ, проанализировать, что происходит. В частности, здесь вот скорая помощь, это вот выписка или смерть, пол, число дней и различные анализы, сколько было проведено анализа. И вот, например, вот при проведении анализа можно выделить несколько групп, что вот, например, в одной группе смертность там 1%, в другой группе, которая вот, у пациентов смертность гораздо больше, 75%. То есть можно как бы оценить, что происходит в этих данных. Ну вот что такое кластеризация или кластерный анализ, это вот задача разбиения какой-то у нас выборки данных на непересекающееся подмножество, которое называется кластером, и чтобы эти объекты в одном кластере были похожими, а в разных различались. То есть, в принципе, эта задача, да, ну, она как бы из-за того, что такое дано, это первое определение, которое было дано, и вот оно так и устоялось, и в связи с этим вот много вот разных алгоритмов, которые вот отвечают этому определению, но вот по-разному смотрят на эту проблему. То есть некоторые вот требуют задания параметров различных, в частности, там некоторые просят задания алгоритма, задания числа кластеров. Как бы. Хотя, с другой стороны, вроде как по определению, ну, тут, конечно, ничего не говорится, но в большинстве задач хочется именно автоматического определения кластеров. И чтобы не зависело там, от различных параметров, например, там, от, ну, в частности, от добавления новых данных. Ну вот если вкратце, то есть традиционная кластеризация, вот, или можно сказать все-таки, это уже какой-то анализ данных, который вот, любые данные можно анализировать. Это вот, включает, вот, если вот, кластеризация это как бы такой разведочный, можно сказать, анализ, который позволяет дальше вот, с этими уже объектами работать. Но стандартная ситуация, это когда у вас есть, ну, данные, да, и чтобы построить там для вообще вот на этих данных какую-то модель, попытаться ее описать математическими методами, надо, бывает иногда просто необходимо разделить их на группы, чтобы в дальнейшем уже для каждой из групп вполне хорошо строятся модели, и это очень сильно помогает. Вот вкратце тут основные шаги, сейчас расскажу, это цель исследования определить, то есть понять, что хотим с помощью кластеризации получить. самому себе ответить на этот вопрос, потом преобразовать все данные в электронный вид, грубо говоря, то есть многомерное пространство, то есть получить, если это уже какие-то экспериментальные данные, можешь просто преобразовать их как-то там, например, нормировать, да, выбрать метрику, это как бы уже должно согласоваться с целью исследования, и вот выбрать алгоритм, который вот произведет кастеризацию имеющихся данных. Но и на этом все не останавливается, и нужно бывает иногда, если результатов первых нету, то или они не подозрительны, то нужно, возможно, изменить какие-то вот параметры в первых пунктах и заново проводить исследование. То есть задача такая итерационная в каком-то смысле, то есть с остановкой когда-нибудь или можно просто потом в конце исследователь скажет, что ничего не удалось найти, выявить структуру. Вот основные методы, которые вот существующие используются, это вот, ну, тут первое, конечно, основанная минимизация функционала они не используют практически. Это первые методы, которые были используемы. Часто метод алгоритмка средних. Потом советские, вот много тут алгоритмов, это Форель, Исадата, Пульсар, иерархические алгоритмы, в частности, построение дендрограмм. Ну и современные методы, вот это DBSCAN, BIRCH, сейчас вот немного расскажу и о некоторых из них. Ну и я тут выделил градационную кастеризацию в отдельный пункт. Вот ко средних это есть число, ну, задаем k, это обходный параметр алгоритма, задаем число кластеров, которые хотим на этих данных, и запускаем алгоритм. То есть он берет в самом начале k число k точек и находит ближайшие к каждому из этих точек другие точки, да, и вычисляет центр массы для каждой группы точек. В связи с этим вот центр, которые в самом начале выбирались, центры, да, они смещаются и так повторяются до тех пор, пока алгоритм по какому-то критерию не остановится. В частности, или могут быть не двигаться центры масс, но это практически так не делают, или там через 5 шагов после того, как кластеры не меняются, остановить вычисление. Но основная трудность применения вот такого именно алгоритма, это вот то, что задают число кластеров, да, и как обходят это. Но просто используют часто алгоритм, да, то есть задают просто большое число кластеров и разбиваются в итоге все данные на какие-то на мелкое число групп, которые дальше с этими вот работают просто уже какими-то разными способами. Ну, в принципе, это можно использовать там с помощью различных деревьев, которые многомерно данные хранят. Один другой способ, который тоже используется, это построение кластеризации для разных, с разными числами кластеров и уже дальше анализ полученных результатов и определения, какой из них все-таки более подходит и соответствует действительности. Но основное достоинство число кластеров у нас задается, чтобы просто ничего не больше не надо задавать. Вот. И, но вот основные недостатки, вот, как бы то, что вот, все-таки хочется, чтобы автоматически вычислялось число кластеров. И из примеров ошибки, это когда у нас есть там один большой кластер и маленький кластер, и алгоритм кастеризации к-средних, вот он разделяет эту область вот так, например, посередине. То есть соотносит, как бы, в принципе, точки одного кластера к другому, что как бы не особо хорошо. Но BIRCH — это такой вот алгоритм, который на самом деле просто идеология, которая позволяет применять любой алгоритм. Как я уже говорил, вот есть различные методы хранения многомерных данных, в частности, в деревьях, и с помощью на основе их исходные данные можно как-то уже заранее сгруппировать поблизости и получить уже эти данные, группы и кластеризовать в дальнейшем. Вот еще один алгоритм, который тоже так вот знаменит тем, что вот он такие красивые картинки рисует, но есть, конечно, проблема, то, что вот, ну, он еще и быстрый, но есть одна большая проблема, которая, в принципе, на практике его просто рубит, этот алгоритм, что число плотность, задается плотность данных, а вот, то есть если плотность одного кластера больше плотности другого там значительно отличается, то все, то есть все остальное будет, то есть будет выделить там один кластер, и все остальное шум будет считать, так вот. Ну вот если вкратце, это постановка задачи, у нас есть множество точек, и нужно вот разбить их на непересекающиеся группы. И вот хочется, конечно, чтобы, ну, какие-то неформальные требования, которые так вот предъявляются к алгоритму, то чтобы масштабируемость, независимость от порядка данных входных для, и также независимость от параметров алгоритма. Ну вот разработан был алгоритм градационной кластеризации. который вкратце расскажу, чтобы это, ну, это из трех шагов, то есть мы имитируем, грубо говоря, движение планет, то есть в самом начале у нас есть точки многомерные, мы в многомерном пространстве каждой из них мы приписываем вес единичку, да, и эти точки там на какое-то время отпускаем, то есть задаем шаг, они как бы не стояли, и по законам притяжения они сдвинулись на какой-то вектор, задаем время, как они двигаются, и останавливаем их потом сразу. Вот, и так вот дальше двигаемся и добиваемся построения некоторого дерева, то есть когда они объединяются, их масса появляется новая точка, которая является, поглощает эти другие точки, и, ну, которые объединились, и масса ее, соответственно, увеличивается. Вот. Дальше это дерево в дальнейшем анализируется, то есть выделяются такие, как бы, если есть, ну, как бы аналог дендрограммы, там, когда вот у нас по определению там кластер, это переводится как гроздь, да, вот, и у нас вот эти грозди, как бы считается, что если у нас есть гроздь, да, то есть какое-то соотношение там ветви, как он крепится, то значит это кластер. Дальше вот из этого набора кластеров мы выбираем кластеры, которые вот как бы оптимальны, ну, то есть просто соотношение коэффициентов там качества, просто сумма средняя вычисляется. Ну и вот и на основе этого вот и есть результат кластеризации. Достоинство вот, это автоматическое определение числа кластеров, независимость настроек алгоритма входных данных, то есть полностью не зависит. Ну и устойчивость алгоритма к изменению входных данных. То есть была доказана теорема, что при изменении там, на какие-то смещения исходных данных, там, при каком-то условии, что если в ходе кластеризации набора вот, X1, XN, если там и выполняется какое-то условие, то значит и у нас X1 плюс дельта 1, то тоже результат будет такой же. Также это так, ну и были разработаны, так, основной, как бы, есть недостаток некоторые вот этого градиционного кластеризатора, то, что достаточно время работы m в кубе на k, где n число точек, k разменность пространства. Конечно, есть один из направлений, это когда число кластеров небольшое, в частности, вот говорилось про систему стаи, там, где вот рубрики можно кластеризовать, где n вроде и небольшой, но можно, в принципе, четко построить по этому алгоритму дерево, которое в дальнейшем вот, используется для классификации документов. Есть градиционная кластеризация по m ближайшим, когда у нас просто не все точки влияют на одну точку, а только какие-то некоторые m
А если
точки.
речь про документы идет, что под близостью
Поблизости, но мы отображаем документы в пространство и
понимается? Это однозначное это отображение?
ну, если какая метрика, конечно, у вас будет, но если у вас есть, да, стандартный однозначно в смысле назад вернуться или нет, они.
Видимое расстояние документа вот это,
Но
по
в частности одна из.
физической точки, это понятно.
Ну, вы можете несколько походов отображения в пространство текстов есть. Это, например, вы каждое слово считаете, что это число в тексте, например, число букв И встречается там, например, 100 раз, то по этой оси там и этой оси вы прописываете число 100, например, там
Ну,
букву.
частота буквы И на смысл текста, но никак
Я
не.
понимаю, да, но естественно там существует всякий алгоритм, который выделяет стоп-слова, выкидывает, да, то есть сначала выкидываем стоп-слова, потом мы можем использовать просто отображение 1-0, то есть если есть такое слово, не знаю, сколько раз, то мы ставим единичку, нет, то 0. Дальше различный метод. В принципе, это даже самый такой простой и надежный метод. Есть еще метод TF и DF различные, то есть считывать веса в зависимости от числа точек, от числа слов.
Есть, надо ответить. Нет, я потому что контролирую все-таки. Нельзя даже мне оплатить.
Так, еще один из разновидностей вот этого модификации алгоритма градационной кластеризации, это из применения цепь деревьев, то есть, как уже говорилось, мы группу, все исходные данные мы можем разбить уже в самом начале на некоторые группы, а дальше уже эти группы кастеризовать. Ну и определяется, как бы можно определить там оптимальный размер каждой группы, чтобы уменьшить число операций. Но тут описано, какие вообще есть вот модификации алгоритма градиционной кластеризации и оценки. Ну вот, то есть после там вот различных модификаций алгоритм, в принципе, достаточно применять вполне можно на практике. Там n квадрат на k, n, ну, 4 третьих k. То есть достаточно вполне может применить на практике. Ну вот есть результаты, это такие картинки, как вообще работает алгоритм, примера, да. Ну вот, например, тут, грубо говоря, мы выделяем два кластера, что он объединяет их и не пересекает, ну то есть четко выделяет, да, какие-то два кластера. Если мы там добавим точку посередине, он считает, что эта точка все-таки это что-то такое среднее, то есть выделяет ее в отдельный кластер. Ну и также тут тоже попытка там чуть подальше мы сделаем эти два кластера, и это уже ну, две группы, а чуть сдвинем, и у нас получаются уже вот эти точки средние, они такие неопределенные. Просто большинство, ну, одна из проблем вот некоторых алгоритмов, то, что они вот при сближении, они вот просто есть два кластера считают прям сразу один, называют его одним кластером. Ну вот еще некоторые примеры. Тоже. Ну вот если мы сильно сдвинем, то вот центр, это он считает, что это один кластер, а по бокам это тоже какие-то другие кластеры. Ну, как, что мы применяли на практике, да, вот это один из, ну, то есть, ну, прямо применялся на практике, это вот обработка потока информации и численное моделирование поведения там маятника. То есть, вот, обработка потока информации, это вот то, что у нас рассказывали про стай, это у нас есть документы, и мы хотим их быстро рубрицировать и заменить какую-то обучающую рубрику. Обучающие рубрики, то есть мы обучили систему, как, какие есть типы документов, да, и чтобы она в соответствии с этим типом могла их раскидывать в статическом режиме. Ну вот здесь вот это все и написано. Вот и примеры построения одной из таких героев, это вот на примере кибертерроризма, то есть у нас выделялись документы, ну, то есть группы. И мы вот, выделили вот такие вот группы и, соответственно, на основе этих построили обучающую выборку и дальше обучили систему. То есть и вот результат вот... Ну, кибер в смысле интернет, грубо говоря, а,
ну,
вот, и всякие
это
атаки.
Это самое, как бы, ближе к теме, то говорить про одно, а показывается
То есть выделяется вот тема, и было построено такое дерево, на котором ну, вот и качество вот увеличилось там. Если было построено как-то просто так непонятно, как устроить дерево, да, то после вот качества увеличилось там до 90% рубрикации. Ну вот еще один из примеров, это вот просто был взять диск с рефератами, да, и там, где стандартно было рефераты на заданную тему, вот были построены по ним, по части из них обучающие выборки, и вот такое дерево, которое, ну, типа классификатора, было построено. То есть можно видеть, что там точно науки, там программирование, техника объединяются в одно место, ну, то есть рядом физика, математика тоже объединяются, потом они объединяются, ну, тоже в такой классе, то есть, в принципе, вот действительно соответствует действительности точно науки в одну группу, да, там политика, история, философия, искусство, так в другую сторону. Там охрана природы, биология, здоровье, то есть все, что, грубо говоря, биология и, в общем, да, все это относится к одной группе. То есть там, такие достаточно реальные результаты. И одна из задач еще это было моделирование движения маятника, то есть у нас есть поток воздуха описывается точками с различными направлениями, и нужно было как бы эти точки влияют, ну, вихри, они влияют друг на друга и вертели вертушку вот эту четырехлопастную. И с помощью этого хотелось, ну, сейчас вот расскажу, вот как бы примеры кластеризации этих данных. То есть, например, тут два кластера задавалось здесь, ну, задавалось это в том, просто как бы для числа процессоров. То есть Можно было адаптировать алгоритм к этому, и 4 кластера, 2 кластера. Ой, да, 4 и 2 кластера. Вот. То есть, одним из критериев было желательно, чтобы вот эти кластеры, они как бы не разрушались во времени. То есть мы один раз кластеризовали их, и они вот влияют и лежат на одном процессоре, и не на большой пересылке данных. Ну и задача визуализации — это вот алгоритм градиентной кластеризации, как вот его можно адаптировать под визуализацию. То есть есть у нас вот какие-то данные, мы хотим вот как бы видеть эту кластерную структуру, если она есть в этих данных. То есть вот и требуется вот отображение кластерной структуры и видеть расположение данных в исходном пространстве. Ну и требования, чтобы такие понятные, это чтобы интуитивно было понятно, навигация по этим данным, возможно, и отображение связи между ними. Но существующие подходы — это многомерное шкалирование, когда мы просто попытаемся отобразить все многомерные точки на плоскость. И вот различные другие описаны. Сейчас некоторые примеры есть. Вот биологическое дерево, когда просто у нас как бы моделируются деревья, то есть ответвления. Каждое ответвление — это какая-то группа точек. Дальше tree maps — это когда у нас каждое деление параллелограммчика — это у нас отдельная ветвь. То есть чем дальше, вот, чем меньше параллелограммчик, тем это ближе к листу дерева. И вот прямо вот рисование этого дерева на окружности. То есть есть у нас центр, и дальше мы это дерево как бы разрисовываем дальше. Но вот есть согласно этим требованиям, как бы ни одно из них особо не удовлетворяет всем требованиям, которые были выдвинуты. Ну и об самом вот алгоритме визуализации на основе градиентной кластеризации. То есть вводится основное понятие, то, что у нас есть точка. То есть как бы у нас, когда мы видим какие-то данные, да, на плоскости, то есть видим или группу данных, или группу точек, как бы, как один объект, или каждую точку. Да, и мы вот считаем, что есть, когда вот у нас что-то отображено, каждая такая композиция, это у нее есть обязательно точка, которая считается, что она в центре, то есть как бы рассматриваем, грубо говоря, точка. И есть также механизмы поднятия, опускания относительно этой точки. Вот. Так, ну тут есть некоторые определения. Потом, да, не буду сейчас уже останавливаться, да. Есть формальное определение, формальное доказательство, математические доказательства, там различных утверждений, в частности, что визуализация, вот как раз это и есть у нас набор вот, групп точек. То есть каждая группа точек, вот P1, PL, они отображаются как вот какой-то объект, например, кружочек, сфера, да. И можно изменять размеры сферы вот, в зависимости от числа точек в группе. Ну а визуализатор — это вот множество вот этих наборов, которые позволяют отображать какую-то композицию данных. Ну и как происходит, то есть мы как все вот эти все визуализации мы пытаемся, да, еще тоже отображаем все на плоскость и используем стресс, то есть минимизацию функций. Здесь, но только здесь гораздо меньше вычислений, потому что у нас мы стараемся отобразить все данные на плоскости, только какую-то их часть. И вот еще потом дальше, вот, когда мы получаем набор визуализации, надо, чтобы пользователь было не видно вот смещение при переходе от одной визуализации к другой. Но вот так. Ну и про реализацию есть какое-то клиентское приложение, как, ну, как все взаимодействует, то есть графическое оно отображает. Есть обработчик запросов, и есть сфера, которая обсчитывает вот, саму эту визуализацию. И то есть можно вот представить это все такой схемой. То есть у нас есть вот сервер, где задается данная, там все обсчитывается, вся эта визуализация, и клиентское приложение просто запрашивает, там, то есть она легкий клиент, просто запрашивает отобразить мне вот такую-то, грубо говоря, точку и все, что вокруг нее. И вот происходит запрос и обмен. Ну и вот вкратце вот такой вот примерчик, там где вот у нас есть там, предположим, вот дерево такое, да, ну так, конечно, простенький примерчик, точки 6 и 17, да, и просим раскрыть точку 6. Происходит вот отображение вот таким виде, то есть показывается точка 1,5, 1 из 16. Ну вот это так вот рассказал.
Пожалуйста, вопрос.
Можно слайд для сравнения разных чисел?
Слайд, где сравнение было различных подходов к визуализации. Табличка такая.
К визуализации?
Да, но там, где вот дерево зеленое было. Вот, да. Вот, да. Вот про последний пункт можете поподробнее рассказать? Отображение
Ну,
структуры
структура
данных.
данных, то имеется в виду вот, кластерная структура, то есть чтобы ну, можно просто отобразить вот эти данные, да, там в виде дерева, но непонятно, как они, например, взаимосвязаны друг с другом. То есть они, грубо говоря, рядом в пространстве находятся или далеко. Ну, то есть, как бы при анализе вот, любых там данных, то есть, если есть у вас там две группы, да, вы все равно хотите знать, как они связаны между собой. Как они близки, как они вот соотносятся друг с другом, как располагаются три кластера, то есть они там друг между другом или как-то они далеко расположены, вообще не связаны. То есть именно вот это здесь имеется в виду.